эфире «Дороги к свободе». С вами Виталий Портников. Здравствуйте, господа. События в Республике Молдова сделали эту небольшую страну одним из, я бы сказал, важных центров информационного интереса последних недель. Впервые за последние годы новую власть в Молдове признали и в Соединенных Штатах, и в Евросоюзе, и в Российской Федерации. Вот в Украине, кстати, отношение к происходящему было не столь однозначным. Обо всем этом, о том, что будет происходить в Республике Молдова, какие последствия смены власти, мы поговорим сегодня в нашей студии. Здесь со мной в Киеве украинский политолог Сергей Герасимчук. Здравствуйте, Сергей Павлович.
Здравствуйте.
И по скайпу с нами на связи советник премьер-министра Республики Молдова Владислав Кульминский. Здравствуйте, Владислав Валерьевич. Но перед тем, как перейти к диалогу, сюжет о сути событий.
Причиной июньского политического кризиса в Республике Молдова многие политики и эксперты называют стремление демократической партии во главе с богатым влиятельным бизнесменом Владимиром Плохотнюком остаться у власти. По итогам состоявшихся в стране в конце февраля выборов, в парламент ни одна из политических сил не получила достаточного количества голосов для самостоятельного формирования парламентской коалиции и правительства. Для решения этих вопросов закон отводит депутатам 90 дней. 8 июня Конституционный суд объявил о том, что трехмесячный срок истек, и поскольку договоренности не достигнуты, то парламент следует распустить. Однако в этот же день бывшие политические соперники, пророссийская партия социалистов президента страны Игоря Дадона и проевропейский блок АКУМ, в экстренном порядке сформировали коалицию и утвердили состав кабинета министров. Новое молдавское правительство возглавила одна из лидеров блока АКУМ Майя Санду. Спикером парламента избрали Зинаиду Гречану из партии социалистов. С этим не согласилась демократическая партия. Конституционный суд отстранил от власти президента Дадона и назначил исполняющим обязанности главы государства представителя Демпартии премьер-министра Павла Филиппа, который распустил парламент и назначил досрочные выборы. В Кишиневе установилось двоевластие, но до уличного противостояния дело не дошло. 14 июня правительство Филиппа подало в отставку, Плохотнюк покинул страну, а сторонники Демпартии разблокировали правительственные здания. 15 июня кабинет Майи Санду собрался на первое заседание. Новые власти потребовали отставки Конституционного суда и заявили о готовности начать уголовное преследование Плохотнюка. Конституционный суд аннулировал свои решения, спровоцировавшие политический конфликт, заявив, что они были приняты под давлением. Разрешению кризиса способствовала единая позиция США, Евросоюза и России, признавших правительство Санду.
Сегодня в Республике Молдова довольно интересная правящая коалиция. С одной стороны, пророссийская партия социалистов президента Игоря Дадона, с другой стороны, силы, которые ориентированы на Евросоюз, на западноевропейскую интеграцию, возглавляемые премьер-министром страны Майи Санду. Так что же может происходить между ними?
В Молдове уже существовали альянсы за европейскую интеграцию 1 и 2 в составе демократической партии, либерал-демократической и либеральной партии.
Но они были не столь различны.
Да, но дело в том, что они проявили себя столь негативно, что в какой-то степени скомпрометировали европейскую интеграцию как таковую для Республики Молдова, для рядового избирателя. Сейчас госпожа Санду, господин Нестас являются новыми лицами европейской интеграции, и главная задача для них не скомпрометировать эту идею снова, потому что очередной компрометации вряд ли может эта идея выдержать в Республике Молдова. И второй момент. В Молдове уже были случаи своего рода гибридных коалиций, когда совершенно, казалось бы, антагонисты объединялись в парламенте. Это был известный случай господина Рожки, который начал работать с коммунистами, и судьба Рожки была печальна. Такой судьбе, конечно, не хотелось бы желать господину Нестасу и госпоже Санду, но дело в том, что Дадон, мне кажется, нельзя недооценивать Дадона. Его уже недооценил Плохотнюк, и сейчас и Нестаса, и Санду тоже нельзя недооценивать ни его амбицию, ни его связи с Российской Федерацией.
Владислав Валерьевич, вот вы как считаете, понимают госпожа Санду, ее партнер по демократической коалиции, министр внутренних дел Республики Молдова Андрей Нестасис, что президента Игоря Дадона не стоит недооценивать? Как, кстати говоря, действительно, и то, насколько серьезный поддержка он сегодня может пользоваться в Российской Федерации. Это даже личная поддержка Владимира Путина?
Конечно, нет. Ну, чтобы вы понимали, конечно же, все партнеры по этой маловероятной в прошлом коалиции, они, конечно же, достаточно осторожно относятся друг к другу. Никто не ожидал, что эта коалиция будет очень сплоченной, либо что она будет преследовать единые цели. Вы понимаете, на самом деле в Республике Молдова сложилась уникальная ситуация в том смысле, что тот режим, который создал в Республике Молдова сейчас уже не присутствующий в Молдове олигарх Владимир Плохотнюк, это был режим, который был целиком и полностью подчинен его личной власти. Он контролировал абсолютно все государственные институты, он контролировал Конституционный суд, который выносил решения исключительно в его личных интересах, в политических интересах его партии. Он контролировал все силовые ведомства, которые эксплуатировались, использовались им для того, чтобы подавлять своих политических оппонентов, для того, чтобы насаждать атмосферу страха в обществе. На самом деле этот режим стал настолько одиозным, что и пророссийские, и проевропейские силы, в общем-то, пришли к единому мнению о том, что при таком режиме Республика Молдова как государство не имеет никаких шансов на развитие, что они закрывают абсолютно все возможные пути к экономическому росту, поскольку никакой конкуренции нет и поскольку абсолютно все более-менее прибыльные сферы экономики монополизированы. Политическое поле закрыто, новых игроков и свежего воздуха туда не поступает. И они сошлись в принципе в том, что сначала, прежде чем в Республике Молдова можно было бы говорить о каком бы то ни было движении вперед, сначала нужно этот режим демонтировать. Я думаю, что мы еще поговорим по поводу того, каким образом совпали ситуативно взгляды Соединенных Штатов Америки, России и Европейского Союза на эту ситуацию. Но они тоже пришли к выводу, что тот режим, который существует в Республике Молдова, он на самом деле грозил затянуть их здесь в противостояние друг другу прямого, чего никто из них не хотел. Ведь на самом деле Плахотнюк проиграл выборы, и когда была создана эта коалиция, он сказал, что я уходить из власти не буду. Я буду власть удерживать силовым путем. Собирался очень большая протестная волна. Плахотнюк говорил, что я эту волну просто подавлю, если нужно будет пойти на силовые методы. Если прольется кровь, ну что ж, так тому и быть, потому что моя власть превыше всего. И, конечно, этот режим в конечном итоге пал.
Вот, кстати говоря, о ситуации с ситуативным совпадением мнений Соединенных Штатов, России и Евросоюза относительно судьбы старой молдавской власти и легитимности новой молдавской власти. Насколько долго может совпадать позиция по поводу будущего Республики Молдова, по вашему мнению, между Соединенными Штатами, Россией и Европейским Союзом?
Мне кажется, если смотреть на интересы Российской Федерации в регионе в целом и в Республике Молдова в частности, то становится понятно, что Россия пытается одновременно разыгрывать несколько сценариев. Главный сценарий – это так называемая приднестровизация Республики Молдова, то есть усиление роли Российской Федерации до той степени, которую она имеет сейчас в Тирасполе. И второй сценарий, который параллельно развивается, если не происходит этой приднестровизации, то Российская Федерация идет путем хаотизации позиций в Республике Молдова, позиций политиков, позиций политических сил. И вот этот хаос Россия потом использует для того, чтобы маркировать Республику Молдова как государство, которое не состоялось, представлять ее в таком виде европейским и американским коллегам и предлагать свое участие в качестве международной силы, которая может играть
реаниматор
со знаком такая, да? Плюс. Да. Вот. Но при этом всю эту реанимацию Россия, конечно же, будет проводить на своих условиях. То есть Молдова имеет все шансы превратиться в Беларусь, относительно стабильную, но совершенно бесперспективную с точки зрения европейской интеграции.
Вот хочу спросить у Владислава Кульминского, как раз меня действительно интересует не столько, почему совпали эти позиции, сколько будут ли они совпадать в будущем. Это ведь самый важный, мне кажется, сейчас вопрос для Молдовы.
Виталий, вы знаете, я думаю, что это совпадение во многом случайно. Это скорее исключение, чем правило. Я думаю, что геополитическое противостояние, которая между большими игроками наблюдается в регионе, оно продолжится. Значит, из Молдовы не получится какого-то более глобального, более широкого тренда, потому что интересы ключевых игроков в регионе все еще разнятся. Мы понимаем, что в Украине идет война, война между Украиной и Россией фактически, и Запад не станет, на примере Республики Молдова, делить Европу на сферы влияния, если хотите. Они не станут создавать какую-то новую ялтинско-потсдамскую систему, расчерчивать, значит, сферы эксклюзивных интересов и создавать новый железный занавес. Я думаю, что всего этого не произойдет, потому что предпосылок к этому ко всему нет. Я думаю, что то, что произошло в Молдавии, это скорее, знаете, попытка избежать выстрела в Боснии, да, выстрела в Сараево, там, значит, убийство Франца Фердинанда, которое больших игроков затянуло в пучину противостояния серьезного и прямого друг с другом. Потому что режим Плахотнюка, я повторю еще раз эту мысль, которая очень важна, они были бы абсолютно ни перед чем для того, чтобы удержать власть, включая пролитие крови, включая массивное использование силового аппарата, репрессивного аппарата государства, для того, чтобы подавлять возможные протесты, для того, чтобы сажать оппозицию и предпринимать такого же рода действия. А это, конечно, не устраивало ни Россию, ни Соединенные Штаты.
Ну скажите, Владислав Ильич, если это такой мощный режим, как он смог рухнуть буквально за 10 минут после того, как посол Соединенных Штатов прибыл в офис Демократической партии? Я редко вижу такие, извините меня, диктатуры.
Виталий, нет, вы знаете, на самом деле для Республики Молдова это не ново. Я вам напомню, что в 2003 году президент Воронин был в шаге того, чтобы подписать так называемый меморандум Козака, который для Молдовы был совершенно неприемлем, поскольку он из Молдовы сделал бы нефункциональную федерацию, где у Приднестровья было бы право вето, и Молдова фактически превратилась бы в серую зону. Так что нет, ничего такого, значит, чего-то выходящего из ряда вон в этом не было. На самом деле режим Плахотнюка начал шататься уже после того, как была создана эта коалиция между социалистами и блоком АКУМ, потому что уже тогда было понятно, что он вряд ли удержится, кроме как за счет использования массивных репрессивных методов, массивных репрессивных мер. Ну и когда господину Плахотнюку сказали, что никто его в этом поддерживать не будет, а это ему сказали и из Европейского Союза, из Российской Федерации, и из Соединенных Штатов Америки, он понял, что он это будет делать просто на свой страх и риск. То есть он банально может убивать людей на площади и при этом превращаться в кровавого диктатора. И, конечно же, рассчитав все «за» и «против», он понял, что каких-то шансов у него удержаться у власти уже не осталось. То есть он может просто подавить эти выступления, но при этом все равно рано или поздно его сбросят. Вопрос лишь только был в том, как это произойдет. Либо он отступит добровольно, что он и сделал, либо же он просто-напросто будет выгнан из страны, а, возможно, там и растерзан на куски, как это происходило в других странах. Так что, с его стороны, это был более-менее рациональный выбор.
Это программа «Дороги к свободе», которую для вас ведет Виталий Портников. Эту программу «Свобода» вы можете слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы беседуем о том, что происходит после смены власти в Республике Молдова. Наши гости – политолог Сергей Герасимчук и советник премьер-министра Республики Молдова Владислав Кулюминский. И вот я хотел бы эту часть нашего разговора, Сергей Павлович, начать с того, что украинская реакция, она, конечно, с точки зрения внешнего мира, она была удивительна. Но Украина – это единственная страна, которая, по сути, пыталась признать два правительства и не обращала внимания на те реалии, которые складываются в соседней стране, отношения с которой очень важны для национальной безопасности Украины. Что вообще происходило в Киеве в это время?
Позиция Украины действительно была своеобразной, и наиболее своеобразным пиком этой своеобразности, наверное, было признание одновременно двух правительств, когда было сказано о том, что мы признаем и Филиппа, и Санду премьер-министрами, что, в принципе, абсурдно. С другой стороны, я не стал бы критиковать огульно украинскую позицию. Собственно, мне кажется, что и Украина, и Румыния вполне осторожно отнеслись к этой ситуации, потому что и Украина, и Румыния понимают, какие вызовы несет для них, для двух стран-соседок Республики Молдова, дестабилизация Республики Молдова. И несмотря на то, что Украину очень часто обвиняют в том, что в последнее время, в том, что мы таким образом подыгрывали Плахотнюку, на самом деле, мне кажется, что мы совершенно откровенно предлагали посреднические позиции. Возможно, ошибкой было то, что встречи состоялись в офисных помещениях. Возможно, не надо было называть премьер-министрами и Филиппа, и Санду, но, с другой стороны, эти встречи надо было проводить. Кроме того, со стороны Украины поехал в Молдову не посол, посла у нас сейчас нет, а спецпредставитель по приднестровскому урегулированию. И вполне логично.
Но это было не приднестровское урегулирование, я точно знаю.
Да, это было не приднестровское урегулирование, но приднестровское урегулирование является для нас главным интересом сейчас в данной ситуации. И то, как продвигал Дадон свой пакет по приднестровскому урегулированию, и то, что его советник сейчас является вице-премьером по вопросам реинтеграции, это господин Шова, все это вызывает в Украине логические вполне опасения. И та же ситуация и с Румынией. На самом деле, действительно, господин Ауреску, советник президента Румынии Йоханнес, тоже встречался с обеими сторонами политического конфликта в Республике Молдова. И то, что происходит сейчас, та конфронтация по отношению к украинским властям, в какой-то степени к Румынии, мне кажется, играет больше на руку России, нежели Республики Молдова, потому что Республика Молдова сейчас огульно пытается вытолкнуть и Украину, и Румынию из переговорных процессов, а на самом деле вовлекая все больше Российскую Федерацию, которая обретает все больше влияния в Республике Молдова. Поэтому следить за происходящим надо с аккуратностью, и мне кажется, было бы вполне логично сейчас провести встречу на уровне хотя бы советников премьеров, если не премьер-министров, министров Украины, Румынии и Республики Молдова, для того, чтобы мы могли наконец-то объясниться, почему происходило так во время политического кризиса и как нам смотреть в будущее на отношения в этом треугольнике.
Скажите, Владислав, чего вот удастся новой молдавской власти развеять украинские опасения?
Честно говоря, если бы я был бы, например, в руководстве Украины, то, понятное дело, эти опасения бы возникали бы в том числе и у меня. Совершенно очевидно, что для Украины Республика Молдова – это очень важный регион с точки зрения именно геополитики. Политическая партия во главе с Плахотнюком, она в той или иной степени для Украины была понятна, в том числе как... Это как раз заключается не в этом, вопрос заключается в том, что удержаться у власти режиму Плотнюка, я еще раз повторю эту мысль, потому что она крайне важна, можно было исключительно за счет широкомасштабного использования репрессивного аппарата. Мы говорим здесь о жертвах, о серьезных жертвах, возможно, даже не о сотнях человек. Но оппозиция сказала, что никогда, ни на какие переговоры с этой параллельной властью она не пойдет. Тогда она была оппозиция. Значит, что правительство должно быть признано, и что никаких переговоров с Плохотнюком никто вести не будет. Поэтому никаких попыток удержать этот режим, разваливающийся, они были бы просто неэффективны. Что касается новой политики, что касается нового правительства, я думаю, да, я думаю, это опасения, эти опасения невозможно будет развить словами. Это тоже абсолютно понятно, что можно сколько угодно уверять и заверять Украину и Румынию в том, что Майя Санду — это наиболее проевропейский политик в Республике Молдова и Андрей Настасьев, что они никогда не проводили в своей жизни фактически ничего, кроме проевропейской политики. Понятно, что ни Украина, ни Румыния, значит, они будут к этому относиться с опасением до тех пор, пока в коалиции находится пророссийская партия социалистов. Я думаю, лишь только делами можно будет убедить соседей в том, что действительно новое правительство Республики Молдова не несет для них политической угрозы. Я думаю, что это удастся сделать. Что касается социалистов, то в Молдове ходит очень много конспиративных таких теорий заговора. Думают, что социалисты, значит, на каком-то этапе возьмут на себя остатки демократической партии, которая находится сейчас в парламенте, и развернут Молдову в сторону России. Я думаю, что эти опасения вряд ли оправдаются, поскольку, ну, вы знаете, у Молдовы есть вот своя история протестов. Социалисты прекрасно понимают, что в том случае, если что-то такое произойдет, то вот проевропейская часть Республики Молдова очень быстро встанет на дыбы.
После того, как Игорь Дадон, политик, который близок к Кремлю, укрепил свое влияние. Очевидно, да, у него коалиция, спикер парламента, министерские должности, вы сами вспомнили о вице-премьере по реинтеграции, должны улучшиться отношения Кишинева и Тирасполя. Они на самом деле ухудшаются. Мы видим жесткую полемику между президентом Молдовы Дадоном и президентом самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Красносельским. Она не была такой жесткой, когда у Дадона не было столько влияния. Вот что тогда происходит?
Мне кажется, что если говорить об отношениях с Приднестровьем, то здесь вообще обращать внимание на риторику не следует. Следует обращать внимание на реальную политику и реальное поведение как молдавской, так и приднестровской стороны. И мне кажется, и Украина, и другие страны сейчас должны с внимательностью смотреть на вопрос возобновления ротации командного состава, офицерского состава российских войск. Если Республика Молдова возобновит эту ротацию, то это будет вторым сигналом после заявления министра обороны, который недавно вообще с журналистами сказал, что он не готов говорить о выведении российских войск, ему для этого надо изучить документы. Если не будет заявлений о необходимости выведения российских войск, это то, чего требовала Молдова на уровне Генассамблеи ООН, если возобновится ротация российского офицерского состава, то это будет говорить о том, что на самом деле, несмотря на то, что президент Молдовы и так называемый лидер Приднестровья между собой ссорятся, понимание между ними растет.
Но с другой стороны, согласитесь, что есть политика, армия, самопровозглашенная республика, все вот эти вот вещи, которыми мы следим с 1992 года. А есть некая новая составляющая, это бизнес, да? И когда в Кишиневе говорят, что у приднестровских властей был общий бизнес с предприятиями Влада Плохотнюка, может быть, это тоже часть всей этой истории, причем немаловажная?
Безусловно, если говорить о бизнес-составляющей Приднестровья в Республике Молдова, то ее нельзя преуменьшать. И действительно, многие, если не все политики Республики Молдова играли в бизнес с Приднестровьем. И не секрет, что даже компания ДТЭК, в свое время подписавшая контракт, потеряла его на поставку электроэнергии в Республику Молдову в пользу приднестровского агента, потому что за этим стояли бизнес-интересы. Но, с другой стороны, я, возможно, звучу параноиком, но я не стал бы преуменьшать роль Российской Федерации. И когда в игру вступает Российская Федерация и на кону ее геополитические интересы, то бизнес-интересы могут подождать. И Российская Федерация не раз это доказывала. И несмотря на то, что многие приднестровцы регулярно ездят в Кишинев, несмотря на то, что до недавнего времени многие, в том числе даже чиновники МВД Республики Молдова, ездили на машинах с приднестровскими номерами, потому что так было дешевле, Россия никогда не давала свое добро на урегулирование приднестровского конфликта, не будет давать, она его и сейчас, несмотря на то, что Додон как бы является другом Путина, потому что такое урегулирование возможно только на российских условиях. Россия будет продвигать эту тему и дальше, и поэтому говорить о том, что бизнес играет свою роль, абсолютно бесперспективно. В Молдове была в свое время игра, когда говорили о том, что вот Молдова станет богатой и процветающей, и Приднестровье само попросится в Республику Молдова.
Об этом сейчас в Украине говорят, об этом Донбассе и Крыму.
Да, но части Финляндии, которые в свое время достались Российской Федерации, почему-то не просятся в Финляндию, несмотря на то, что Финляндия гораздо более процветающее европейское государство. Поэтому я не думаю, что сработает и этот принцип.
А скажите, Владислав Ильич, вот вы как считаете, президент Додон в нынешнем положении не попадет в ту ловушку, в которую чуть было не угодил в свое время президент Воронин за несколько, буквально часов до подписания меморандума Козака, плана об урегулировании ситуации вокруг Приднестровского конфликта, отказавшись его акцептировать?
Ну, я думаю, что, конечно, такой расклад возможен, но я не думаю, что в ближайшее время об этом может пойти речь в Республике Молдова. Во-первых, для того, чтобы продвигать какую-то связанную политику по Приднестровскому регулированию, для этого нужен консенсус между различными политическими силами. То есть нельзя продвинуть или достичь урегулирования Приднестровского конфликта, учитывая настроение только пророссийской части молдавского электората, это приблизительно 50%. И точно так же нельзя это сделать, учитывая настроение только проевропейские настроенные части. То есть здесь, на самом деле, в Молдове еще никакого консенсуса по этому поводу нет. Общество расколото напополам относительно того, как решать Приднестровский конфликт и что с ним сделать. А на самом деле, это вопрос Приднестровского конфликта вообще, это приоритет номер 95 для большинства населения Республики Молдова, потому что конфликт заморожен уже очень много лет. И, кстати, этим бессовестно пользуется элит в Республике Молдова, что в Приднестровье, что по сообщениям, это раньше происходило в том числе и в Украине. Понимаете, на самом деле замороженный конфликт – это источник баснословных доходов. Система Республики Молдова при господине Плохотнюке держалась на выплатах должностным лицам в конверте. У нас фактически все министры получали деньги в конвертах. Да, судьи получали деньги в конвертах, прокуроры, но они соответствующие решения выносили в интересах правящей партии. Вопрос, откуда брались эти деньги? Внутренние источники заработка в Республике Молдова довольно ограничены. Это в основном контроль над госпредприятиями, выкачивание экономической ренты. А Приднестровье представляет собой источник фактически неограниченных доходов, заработка на контрабанде, на российском газе. Это вообще отдельная история, как это происходит. Поэтому элиты на самом деле очень хорошо кооперируются друг с другом и банально на этом зарабатывают. И, кстати, совершенно не исключено, что в случае заморозки конфликта это одна из наибольших, самых больших опасностей заморозки конфликта. Та же самая картина могла бы произойти и в Украине. И тут и с Сергеем я абсолютно согласен. Для России, конечно, геополитические интересы превалируют над интересами экономическими. В случае, если нужно будет очень быстро и резко продвинуть Приднестровского регулирования, то, конечно, всем абсолютно дадут по рукам и, несмотря ни на чьи экономические интересы, будут двигаться вперед. И, кстати, именно поэтому вы затронули вопрос того, почему президента Додона не любят в Приднестровье. Но именно потому, что президент Додон решает те или иные вопросы напрямую с Москвой, а Приднестровье поэтому никто не спрашивает. И, соответственно, им намного проще иметь нормальные взаимоотношения с той властью в Республике Молдова, у которой взаимоотношения с Москвой плохие. Вот такие вот парадоксы. Но вы правильно сказали, что молдавская политика – это политика очень византийская, она полна парадоксов, и здесь заядлые партнеры, их политическая задача – это как можно скорее угробить друг друга. Поэтому тут, на самом деле, нужно очень хорошо понимать абсолютно все связи и взаимосвязи для того, чтобы разобраться в том, что происходит в Республике Молдова. И последняя идея – это то, что я еще раз вернусь к ней. Самой большой угрозой стабильности в регионе и возможности гражданского противостояния, возможности возникновения столкновений, пролития крови в конечном итоге в последнее время был режим Плохотнюка, потому что они хотели пойти на силовые методы удержания власти. Так что если кто-то и представлял собой опасность для Украины и для Румынии в последние месяцы, если хотите, несколько недель, это был именно Плохотнюк, потому что он пытался удержать власть силовым путем.
А в Киеве считали, что он может стабилизировать ситуацию многие, да? Вот вопрос. Ты тоже был прав. Плохотнюк.
На самом деле, Плохотнюк тоже был рискованным партнером, потому что Плохотнюк, на мой взгляд, азартный политик, и в своей политической игре в Республике Молдова и на международном уровне он все время повышал ставки, и будем откровенны, Плохотнюк не был ни пророссийским, ни проамериканским, ни проевропейским политиком. Плохотнюк действительно строил свое небольшое княжество в центре Европы, которым пытался руководить, и, естественно, если бы этого требовали его политические интересы, удержание власти, то он вполне мог поменять вектор направления своей политики в любую сторону, сторону, лишь бы удержать власть. Дело в том, что в данном случае просто сыграл консенсус всех крупных международных игроков, которые просто загнали Плохотнюка в глухой угол, когда ему некуда было разворачивать вектор, потому что отовсюду звучало «no, nine, нет». Мог ли он стабилизировать ситуацию в Приднестровском регионе? На первый взгляд, нет. Но если посмотреть на политику правительства Филиппа, то на самом деле, да, мы видели определенные подвижки. Мы увидели и решение о совместном контроле на границе, мы видели и запрет на ротацию, который одновременно вводила и Республика Молдова, и Украина. Мы видели не совсем однозначное, но все же решение на Генеральной Ассамблее ООН, куда Молдова обратилась, и хотя Молдова не настояла на определенных сроках выведения российских войск, тем не менее она потребовала этого выведения российских войск. Теперь правительству Санду надо будет постараться, чтобы удержаться на этом треке, и мне кажется, что вот обратно же мы возвращаемся к рискам, когда правительство Санду, это на самом деле не до конца правительство Санду, то есть несмотря на то, что Майя Санду стала лидером этого правительства, мы имеем квоту президента Дадона, мы имеем господина Нестаса, если сейчас на фоне эйфории от победы звучат заявления о том, что они едины в своих решениях, и они пытаются отодвинуть геополитику на второй план, и они пытаются заняться деолигархизацией страны, то в какой-то момент мы можем столкнуться с очередным кризисом, когда либо решение госпожи Санду и господина Анастаса не будет поддержано 35 штыками социалистической партии в коалиции, и тогда мы имеем снова кризис, и Молдова выходит на досрочные выборы, либо же социалисты просто будут продавливать свои решения, и если Нестас и Санду захотят сохраниться во власти, они с репутационными потерями должны будут соглашаться на компромиссы с социалистами, компромиссы с Дадоном.
Поблагодарю наших гостей, политолога Сергея Герасимчука и советника премьер-министра Республики Молдова Владислава Кульминского за участие в этой программе, которую провел для вас Виталий Портников. Напомню, что это была программа «Дороги к свободе», которую вы можете слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Благодарю вас, господа, за внимание и до новых встреч в нашем эфире. Всего хорошего.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».